Диалоги с Генри Сардаряном.
Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. У нас в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А прежде чем начнем обсуждение международных новостей, напомню координаты для связи со студией. Прежде всего, телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы, либо же пишите все на WhatsApp. Плюс 7-968-766-3311. Также не забывайте про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там через бота есть возможность связаться с нами. Ну и также вы можете задать свой вопрос через приложение «Радио Спутник» для мобильных устройств. Начнем мы, пожалуй, с недовольства Китая, недовольства тем, как развивается ситуация с Тайванем. Дело в том, что на прошлой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для ремонта боевых машин и танков, а также предоставление ему соответствующего технического обеспечения и логистической помощи на сумму 108 миллионов долларов. Было отмечено, что это поможет повысить уровень безопасности Тайваня и поможет поддерживать политическую стабильность. И вот теперь последовала реакция из КНР, в частности, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Джу Фэнлянь заявила, что одобрив сделку на продажу запчастей, США раскрыли собственные намерения по вооружению Тайбэя для последующего сдерживания Пекина. Демократическая прогрессивная партия Тайваня покупает оружие на деньги, кровно заработанные их соотечественниками, пытаясь с помощью оружия разрушить единство. Это может лишь навредить интересам наших соотечественников на Тайване и обречь их на большие муки, добавила госпожа Джу Фэнлянь. Продолжает накаляться обстановка в Китае, продолжает назревать конфликт на Тайване. Вот как вам кажется, какой ответ можно ожидать от Китая?
Для начала нужно отметить, что американцы действуют прямо в точности с практикой, изложенной Орвелом в 1984. Они вооружают для того, чтобы была стабильность и безопасность, подогревают противоречия и дестабилизируют обстановку ради мира и стабильности в регионе, как они говорят. И здесь очевидно, что вот Тайвань они используют примерно как Украину против России. То есть это
отработанная американская тактика.
Вполне понятно, это Тайвань — это антикитай такой в их руках, благодаря которому им удается сдерживать в развитии. И более того, здесь даже, знаете, если до этого можно было говорить, что вот сдерживают, не сдерживают, для чего это делать, это еще можно было ставить под вопрос, сейчас это уже напрямую говорится американцами, которые говорят о том, что Китай для них представляет угрозу и опасность просто потому, что он конкурирует с Соединенными Штатами Америки. То есть этого уже достаточно для того, чтобы развязывать борьбу против того или иного государства, а то, что сдерживание является таким механизмом, который они используют на официальном, на публичном уровне и делают главной частью своей политики в отношении, в том числе, Китая, не скрывают даже американские официальные лица. Для Китая, так же, как для Индии и для многих других государств, сейчас должно быть очевидно, что то, что делают в отношении России, и что те меры, которые сейчас предпринимают в отношении России для того, чтобы сдерживать наше развитие и для того, чтобы, фактически стараются вести дело к распаду нашей государственности, это основная цель, которую ставят наши западные оппоненты, что мы для американцев здесь просто первый шаг, и никто не собирается останавливаться на России. Более того, они не скрывают того, что для них Китай в данном случае даже, наверное, приоритетнее, просто видят они свою дорогу вот таким образом, что первым этапом, первым шагом на данном пути должна быть Россия. Поэтому в случае с Китаем, мне кажется, им надо прислушаться к нашему президенту, который говорил, что его еще в детстве научили, что лучше, конечно, драки избежать, но если ее избежать уже невозможно, то бить нужно первым. Не надо ждать, пока удар нанесут вам.
Вот я одного не могу понять, Генри Тигранович. Вот американцы накачивали Украину оружием. В результате получилась спецоперация от безвыходности. В результате этой спецоперации санкции, наложенных США, и войной, экономической войной против России, там поднялись цены на топливо, там высокая инфляция, там призрачные шансы у демократов победить на промежуточных выборах, а там недовольство народа. И они сейчас пытаются наступить на те же самые грабли и на Тайване. Вот не опасно ли им туда влезать? Они не боятся вообще повторения этой ситуации?
Здесь надо справедливости ради отметить, что, конечно, у них есть определенные издержки в связи с теми шагами, которые они сами осуществляли. Но в то же самое время им удалось практически полностью подмять под себя Европу. Сейчас они будут продавливать идею о федеративном устройстве Европы и о том, чтобы лишить уже остатков суверенитета страны-члена Европейского Союза и сделать его максимально управляемым за счет никем не избираемой евробюрократии, которую вообще никто не знает, кто эти люди, как они появились, как население на это все влияет. Вот для этого очень отчетливо используется тезис о том, что есть такая страшная, ужасная Россия, которая представляет такую большую угрозу для европейских стран. То, что касается непосредственно рейтинга демократов, тоже я бы, вот, знаете, не испытывал бы лишних надежд, связанных с тем, что вот если демократы уйдут, придут республиканцы, что-то может кардинально поменяться. Конечно, совершенно разные подходы у Трампа и у Байдена по данному вопросу, но это не значит, во-первых, что эти позиции будут воплощены в жизнь, потому что мы видим, что в случае Соединенных Штатов Америки выбор населения Америки, который им был осуществлен, когда они голосовали за Трампа, практически никак не влияет на реальное развитие политической системы в стране, потому что это так называемый deep state, да, глубинное государство, перемалывает любые политические изменения и ведет страну в том направлении, в котором желает того вот эта элита американская, которая абсолютно точно не желает видеть Россию и Китай наравне с собой, будет делать все для того, чтобы сохранять собственное доминирование и гегемонию в мировом масштабе. Ну, конечно, нам там бывает приятно, когда кто-то из оппозиционно настроенных лидеров делает заявления, в которых, ну, как минимум, критикует нынешнюю позицию западных стран в отношении России, говорит, что это ни к чему не приведет, что это бесперспективно. Кто-то даже призывает прислушаться к России. Но в конечном счете нужно понимать, что у нас противостояние не с нынешним руководством США, которое, ну, давайте назовем вещи своими именами, может быть, даже не самое худшее для нас, потому что оно достаточно беспомощное. Мы видим этого президента, который то засыпает, то путает страны, то, значит, делает какие-то...
Пожимает руку
пустоте. Пожимает руки, да, несуществующим каким-то людям в пустоте. И я не знаю, было бы для нас лучше, если бы там был в действительности активный, идейный какой-то борец с нашей страной, я затрудняюсь сказать. И в любом случае от непосредственного руководства США здесь зависит достаточно мало, потому что мы имеем дело с глобалистами, которые, в общем-то, находятся над этими режимами. И, как мы видим, им удается, вопреки интересам отдельных стран, вопреки даже интересам, ладно, там черт с интересами этих стран, даже вопреки интересам конкретных действующих политических лидеров, их политических партий, им удается продавливать выгодные для них решения. Вот мы видим этот, как его называют сейчас, премьеропад в Европе, когда один премьер-министр за другим подают в отставку, теряют поддержку собственных партий, дальше эти партии будут терять поддержку населения. И, знаете, если мы это предсказывали несколько месяцев назад, то очевидно, что и их партийные социологические службы, их консультанты политические тоже им говорили, что это будет одно из следствий. Но это такое политическое самоубийство, политическое харакири, которое они совершают для того, чтобы поддерживать вот эту глобальную систему, даже в ущерб интересам собственных стран.
Да, премьеропад, хорошее слово, надо запомнить. Вопросы от наших слушателей. Уважаемый Генри Тигранович, прокомментируйте, пожалуйста, визит руководителя ЦРУ в Армению. Что замышляет США в Закавказье?
Я понимаю, что вот слушатели думают, что если у меня фамилия Сардарян, я точно должен знать, мне кто-то там, бабушка позвонила и рассказала, что-то приехал начальник ЦРУ. У меня такой информации нет. Я не исключаю того, что это просто географический визит состоялся на территории Армении, а на самом деле переговоры там велись даже не с армянским руководством. Мне сложно сказать, с каким, но я не исключаю того, что туда прибыли представители и других стран, и там состоялись какие-то переговоры, потому что из той информации, которую я владею из открытых источников, это, во-первых, не запланированный визит, о котором, по крайней мере, никто не говорил, и никто к нему не готовился. И, во-вторых, честно говоря, какой-то особой повестки для обсуждения ЦРУ с местным руководством я, по крайней мере, пока что не вижу. А те вопросы, по которым официально говорится, что проводилось обсуждение, они там, типа, борьба с терроризмом, региональная стабильность, они не требуют такого экстренного визита еще и главы ЦРУ. Поэтому я не исключаю, что это просто нейтральная территория, на которой прошли закрытые переговоры между представителями ЦРУ и других государств. Но с какими именно, у нас такой информации нет.
Хорошо, тогда вернемся к Америке. И вот какая новость. Они обрадовались позиции Индии по поводу предложения, их предложения американцев, ввести ограничения по ценам на российскую нефть. Ну, не то, что обрадовались, они заявили, что эта позиция обнадеживает. Да, по крайней мере, это цитата главы Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. И вот глава американского Минфина сообщила, что испытывает оптимизм по поводу судьбы этой инициативы Вашингтона в целом, ну, сейчас идут обсуждения, ну, вот, обнадеживает, обнадеживает. Видите. Генри Тигранович, вот я долго пытался понять вообще сам факт, как в условиях вроде бы рыночной экономики,
да,
которая в мире существует, вот, вводить ограничения цен на нефть. Ну, я понял, что, да, американцы приезжают к тем же китайцам, к тем же, в ту же Индию и говорят: ребят, мы, конечно, уважаем вашу нейтральную позицию, но мы тут хотим России насолить. А вам, наверное, хочется получить нефть подешевле. Вот давайте сделаем так, что нефть из России будет стоить $40-50, вы соглашаетесь, и России уже некуда будет деваться, и нам хорошо, и вам выгодно. То есть
вот эти слова, рыночная экономика там, и прочие вещи, которые вы сейчас использовали, американцы превратили их уже в некий рудимент. Это уже просто рудимент системы и мировой экономики, и международных отношений, потому что в действительности у нас теперь складывается система, в которой покупатель говорит, сколько он готов заплатить за товар, а не продавец. То есть вот вы заходите в магазин и говорите: значит, за картофель я готов заплатить 10 рублей, за телефон, ну, может быть, 1000 дам, и давайте мне там кондиционер там, за 2000 рублей готов у вас его купить. И продавец должен, ну, раз столько готов, тогда там бери за сток. У меня впечатление, что нынешние руководители западных стран — это убежденные марксисты, причем такого большевистского разлива, которые просто все это время скрывали свои сентименты, и вот сейчас раскрылись и хотят продолжить дело Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и построить систему, в которой вообще капитализма уже ни в каком виде не существует. Но вполне понятно, что идея совершенно идиотская, она в такой форме. Мы же понимаем, как она, на что она рассчитана. Расчет на следующее, что удастся нас психологически сломать. То есть сказать нам, что, ребят, мы либо вас покупаем за $50, либо мы не покупаем вообще. И мы должны из этого сделать вывод, что лучше мы будем продавать за $50, чем не будем продавать вообще. Но очевидно, что если мы на эту сделку согласимся, то после этого нам скажут за $20, потом, может, мы еще доплачивать будем, чтобы нашу нефть брали. И будет очевидно, что правила диктуют один центр силы, а мы вот по этим правилам должны плясать. И мне кажется, нам здесь следует сыграть как раз на понимании той же Индии. Посмотрите, как меняется американская позиция. Несколько месяцев назад заместитель вот этого министра финансов говорил о том, что мы сейчас должны объяснить Индии, в чем состоят ее национальные интересы. Индия сказала: да не надо нам объяснять, в чем состоят наши национальные интересы. Они на то и наши национальные интересы, что мы знаем, в чем они заключаются, и мы им следуем. Теперь американцев обнадеживает позиция Индии, как они говорят, которая, в общем-то, не согласилась на эту систему пока что, по крайней
официально
мере.
Официально никаких заявлений абсолютно нет.
Официально никто не сказал американцам, что они психологически неустойчивые какие-то лица, которые вот уже несут абсолютный бред. Если это их обнадеживает, прекрасно. Рассчитывать на то, что на такую систему подпишется Индия, Китай, там другие крупные государства в современном мире, мне кажется, достаточно наивно, потому что что мешает западным странам, которые сегодня говорят, что будут покупать российскую нефть, там, скажем, за $50, завтра сказать, что какие-то китайские продукты они будут покупать за $5. Индийский экспорт они готовы оплачивать в размере там, не больше, я не знаю, там, $5 за килограмм, допустим. Давайте теперь будем в килограммах считать и за все платить одинаково. Ну, все понимают, что это первый шаг к тому, чтобы любые механизмы, существующие в современном мире, просто были разрушены. И поэтому задача нашей страны – это как раз объяснять, работать с нашими партнерами для того, чтобы и они этого не допустили, исходя даже не из наших интересов, а в первую очередь из своих собственных. Мне кажется, что у нас это прекрасно получается. Мы, по крайней мере, видим официальную позицию Китая, официальную позицию Индии, которые прекрасно осознают, к чему ведет вот подобная политика Соединенных Штатов.
Слава богу, что у нас это получается. Анонс небольшой в эфире «Радио Спутник». Секунд через 20 продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Ну а мы продолжаем обсуждать международные вопросы. Все они почти так или иначе касаются России. Вот один из них – зерновая проблема. Зерно из Украины никак не могут вывезти. Турция организовала встречу. Говорят, что еще одна встреча состоится уже на этой неделе. Встретятся делегации Турции, России, Украины и ООН. По крайней мере, об этом сообщил министр национальной обороны Турции. Предварительная дата вроде бы уже тоже согласована, 20-21 июля, и, в общем-то, говорится о том, что принципиальное решение найдено, что все хорошо, осталось вот урегулировать какие-то технические детали, и тогда можно уже будет вывозить зерно с Украины. Вот позитивно настроены в Турции, вы также позитивно настроены?
Я думаю, что как раз самое сложное еще впереди, потому что, во-первых, мы видим, как прекрасно этой ситуацией пользуется турецкая дипломатия, и для того, чтобы организовывать весь этот процесс, именно в Турции будет создан координационный центр, именно Турция будет фактически отвечать за организационные мероприятия в этой сфере, из чего следует, что кто управляет процессом, тот может на него в значительной степени влиять. То, что об этой проблеме говорит министр обороны Турции, нам дает четко понять, кто выдвигает условия какие-то, кто ведет переговоры с нами и с украинцами. И в этой ситуации, безусловно, усиливается турецкая позиция. Они обычно играют на мировой арене по очень понятной схеме. Они влезают одновременно в 5-6-7 различных, на 5-6-7 таких шахматных досок. И начинают с одной стороны, как с нашей, играть на различных досках. И вот, допустим, здесь зерновая проблема. Там есть Ливия, здесь есть Сирия, Средняя Азия, Южный Кавказ. И вот где-то идут на уступку, взамен требуя уступку на другом шахматном поле. И они прекрасно с этой задачей, как мне представляется, справляются. А то, что касается наших договоренностей с Украиной, у меня нет никаких причин не доверять вот той позиции, которая была у нашего президента, которая фактически заключается в двух пунктах. Первый. Все разговоры про то, что мировой продовольственный кризис и проблемы с зерном вызваны тем, что не могут вывести зерно с Украины, никакой связи эти два факта друг с другом не имеют, потому что намного меньше объем на Украине, чем тот дефицит, который сегодня есть и наблюдается. И второе, это то, что Россия и не чинила, и не чинит сейчас никаких препятствий для того, чтобы это зерно оттуда вывозилось. Там вопросы больше к украинцам, которые заминировали одно побережье, не дают вывести его там с других портов. И здесь, конечно, нужен кто-то, кто будет разговаривать с ними. Нам, мне кажется, с ними говорить не о чем, и не о чем было говорить с самого начала начало нашей спецоперации. Ну, на эту роль вызвалась Турция по понятным причинам.
Да, вот у меня тоже здесь вопрос, потому что действительно мы объяснили свою позицию, мы объяснили, что мы-то не препятствуем вывозу зерна, а приходится все равно о чем-то садиться и договариваться, в том числе и с Украиной. Хотя мы знаем, что Украина, она в принципе недоговороспособная, достаточно вспомнить Минские соглашения. А что касается ООН, то также недавно было обвинение в одностороннем освещении конфликта после заявлений господина Гутерреша по ударам по Виннице. От Турции вообще не знаешь никогда, что от нее ожидать. Угу. Да, как вы правильно сказали, она на нескольких шахматных досках выстраивает свои комбинации и, в общем, ищет только свою личную выгоду. Так вот, насколько здесь Россия-то находится в неудобном положении, когда, по большому счету, говорит-то и не с кем?
Да, в принципе, положение, конечно, неудобное, но мы более-менее предполагали, что именно такая картина и будет у нас наблюдаться, и весь результат, любые договоренности, которые могут быть у нас с Украиной, будут после того, как успешно завершится спецоперация, и будет очевидно, что все те меры, которые принимались в отношении России со стороны западных стран, не возымели действия, и Россия оказалась сильнее, чем весь глобальный, я бы даже сказал, глобалистский вот этот ресурс, который был брошен на борьбу с нашей страной, что Россия сумела его преодолеть, и придется с нами в любом случае договариваться. На каких условиях, какие будут наши требования тогда, это уже вопрос к нашему политическому руководству. Но, по крайней мере, то, что надежды эти о том, что сейчас каким-то образом Россию усадят напротив Украины, и мы будем опять заключать очередные там Минские соглашения, которые никто не собирается по ту сторону выполнять, и просто будет использовать время для накачки оружием и подготовки к наступлению на Донбасс, на Крым, на Севастополь. Очевидно, что никто на эти шаги идти не собирается, и поэтому этот процесс, я настолько понимаю, это такой гуманитарный шаг со стороны нашего руководства, в первую очередь, потому что к нему с подобными просьбами обращался ряд лидеров африканских стран, которые в действительности могут, вот как отдельно взятые страны, сильно пострадать в случае, если им не будут осуществлены поставки зерна, просто потому что вот именно эти страны рассчитывали именно на украинские поставки и сейчас не могут себя обеспечить зерном, а там проблема с продовольственной безопасностью и без того огромная. И вот это...
Да, ну вот, кстати, в продолжении темы продовольственной безопасности еще одна новость о том, что Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором выразила опасение, что в связи с угрозой засухи почти на половине территории Евросоюза этим летом, все это может привести к значительному снижению урожая и, соответственно, не будет продуктов и элементарно нечего будет есть. Да? То есть ученые там напрямую связывает это с потеплением климата, с парниковым эффектом. Слава богу, не связывают пока с действиями России.
Это сейчас.
Это пока, да.
Никто же не сказал, откуда парниковый эффект и потепление.
Вот смотрите. С одной стороны, Европа попала в такую топливную ловушку, когда цены на топливо поднимаются. С другой стороны, могут еще быть проблемы с продовольствием. И, ну, политикам хочешь не хочешь, кроме красивых слов, нужно же будет предпринимать еще какие-то действия, и не пора ли вообще менять риторику?
Эти политики себе этого позволить не могут. Пианист играет так, как может. Да? Вот они сейчас находятся в той ситуации, когда делают они то, что могут, они настолько глубоко себя загнали вот антироссийской риторикой в очень узкий такой коридор, из которого обратного хода нет, и им остается только надеяться на то, что каким-то для них чудом Украина сможет, ну, по крайней мере, не допустить того, чтобы Россия довела успешно спецоперацию до своего завершения. И вот в этой ситуации ждать от них чего-то другого бессмысленно. Вот, более того, вся действующая политическая элита в этом задействована. Вот первые несколько недель, даже месяцев, вот вплоть до июня, где-то середины июня, и провластные партии, и оппозиционные сводили все свое соревнование к тому, кто будет громче критиковать Россию, говорить, что с Путиным больше говорить ни о чем нельзя, что Россия должна проиграть, и вообще желательно, чтобы России как государства не было. Вот если бы было несколько России, она бы там распалась на 10-15 государств, то вообще прекрасно. Это их позиция была. Расчет был на что? Что ну не может же так получиться, что вот одна отдельно взятая Россия бросит вызов этому глобальному миропорядку и не проиграет в этом противостоянии. Что если весь глобальный миропорядок все свои ресурсы направит на противостояние России, то, во-первых, уже этого должно хватить. А второе, да весь же мир под нами фактически. Вот все глобальные институты, они же всех подмяли. Поэтому сейчас весь мир будет против России, она будет одна.
Затем... Ну, конечно, скажем Макдональдсу уходить. Там же недовольный народ на площади выйдет.
Конечно. Расчет на то, что это уже второй, да, фактор. То есть первый фактор – это внешнее давление. Второй фактор – внутреннее давление. Что вот мы сейчас по команде, скажем, опять же, в рамках рыночной экономики и капитализма, в котором, ну, вроде как компании должны интересоваться только одним. Как заработать? Их больше ничего не должно интересовать.
Да. Генри Тигранович, вот вынужден вас прервать. У нас новости на радио «Спутник».
Ждем.
Да, к счастью, ничего этого у Запада не получилось. Давайте послушаем, что творится в мире, и продолжим наш разговор.
Диалоги с Генри Сардаряном.